Издательство АСТ представляет. Владимир Сорокин. Норма. Читает Иван Литвинов. Бориса Гусева арестовали 15 марта 1983 года в 11:12, когда он вышел из своей квартиры и спустился вниз за газетой. Возле почтовых ящиков его ждали двое. Увидев их, Борис остановился. Справа от лифта к нему двинулись еще двое. Один из них, худощавый, с подвижным лицом, приблизился к Гусеву и быстро проговорил: «Гусев Борис Владимирович, вы арестованы». Гусев посмотрел на его шарф. Он был серый, в белую клетку. Худощавый вынул из руки Гусева ключи, кивнул в сторону лестницы. «Прошу». Гусев стоял неподвижно. Двое взяли его под руки. «Ордер», — разлепил побелевшие губы Гусев. «Ордера на арест и на обыск будут предъявлены вам в вашей квартире». «Предъявить сейчас?» — с трудом проговорил Гусев. «Борис Владимирович», — улыбнулся худощавый, — «пойдемте. Не тяните время». Гусева подтолкнули к лестнице. Он пошел, еле передвигая ноги. Двое прошли вперед, двое и худощавый двинулись за Гусевым. «У вас всегда так мочой воняет?» — спросил худощавый. «Бомжи ночуют?» Гусев двигался, не отвечая. Он был бледен. Поднялись на третий этаж, вошли в квартиру Гусева. Худощавый снял трубку телефона, набрал номер. «Юрий Петрович, все в порядке?» «Да». Гусев стоял посредине своей единственной комнаты, сплошь заваленной книгами. Четверо стояли рядом. «Присаживайтесь, Борис Владимирович», — посоветовал худощавый. «Предъявите ордер. И вообще, документы». «Минуту терпения». Худощавый закурил, в дверь позвонили. «Откройте», — приказал худощавый. Дверь открыли. Вошли участковый и полноватый человек с пшеничными усами. «Следователь КГБ Николаев», — представился он, не глядя на Гусева. Достал из папки два листа, протянул Гусева. «Ознакомьтесь». «Садитесь, Гусев». Худощавый подвинул расшатанный стул. Гусев смотрел в бумаги, держа их в обеих руках. «Товарищ лейтенант», — обратился полноватый к участковому, — «организуйте нам понятых». Участковый вышел. «Ознакомились?» — Николаев забрал бумаги у Гусева. «Дело ваше веду я. Сейчас придут понятые. Мы произведем у вас обыск. Параллельно начнем наш разговор. Садитесь, Борис Владимирович, что вы стоите, как в гостях?» Гусев опустился на стул. Вскоре появились понятые. Пожилая женщина в зеленой кофте и молодой человек с толстой шеей. «Товарищи понятые!» — Николаев снял пальто. «Мы сотрудники Комитета государственной безопасности. Гражданин Гусев, проживающий в этой квартире, арестован. Мы просим вас присутствовать во время обыска. Представьтесь, пожалуйста, и присаживайтесь. Валера, организуем место». Худощавый сбросил лежащие на диване книги и журналы на пол. «Комкова Наталья Николаевна», — громко произнесла женщина. «Фридман Николай Ильич», — пробормотал молодой человек. Они сели на протертый диван. Худощавый опустился рядом, достал из дипломата бланк, подложил под него подвернувшийся журнал «Америка», положил на дипломат и стал писать. «Я свободен?» — спросил участковый. «Да, спасибо». Николаев сел за стол, раскрыл папку, вынул ручку с золотым пером. Участковый вышел. Пока худощавый в полголоса опрашивал понятых, Николаев зашелестел бумагами. «Так, Гусев Борис Владимирович, 1951 года рождения. Где вы родились?» «Я не буду отвечать на ваши вопросы», — проговорил Гусев. «Вы обязаны отвечать на мои вопросы. Это во-первых. А во-вторых, это в ваших интересах. Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы». Николаев отложил ручку. «Напакостил, а отвечать не хочет», — проговорила в полголоса женщина и посмотрела на худощавого. Он записывал ее адрес. «Я предлагаю вам добровольно предъявить антисоветскую литературу». Гусев молчал, глядя на свои руки. Николаев подождал, трогая фигурку тираннозавра на столе Гусева. Потом встал, подошел к кровати, приподнял матрас, вынул толстую картонную папку. «Ваша». Гусев молчал. Николаев положил папку на стол, развязал тесемки, открыл. Запиши, Валерий Петрович, первым номером. Папка серого картона. Содержит 372 машинописных листа. Название «Норма». Автор не указан. Первое предложение. Свеклушин выбрался из переполненного автобуса, поправил шарф и быстро зашагал по тротуару. Последнее предложение. «Лого мира?» — переспросил Горностаев и легонько шлепнул ладонью по столу. «А когда?» «Как, товарищ майор?» — переспросил худощавый. Николаев повторил. «Номер два». Николаев подошел к нижним полкам, вынул два тома энциклопедического словаря, бросил на пол, сунул руку в образовавшуюся брешь, достал книгу в мягком переплете. «Александр Солженицын, архипелаг ГУЛАГ, том 3, издание «Имкопресс». А первые два вы отдали позавчера Файнштейну, так?» Гусев молчал. Николаев положил книгу рядом с папкой. Зазвонил телефон. Николаев снял трубку. «Да?» «Да, Василий Алексеевич, нашли». «Почему?» «Нет, все так и было». «Сейчас?» — он засмеялся. «Не терпится». «А, понятно». «Пожалуйста, нет проблем. Ты у себя?» «Организуем». Он положил трубку, взял папку. «Сережа, отвезешь это Носкову. Потом сразу сюда». Оперативник в очках взял папку, вышел из квартиры, спустился по лестнице. Рядом с подъездом стояли две черные «Волги». В одной сидел шофер. Оперативник сел за руль второй машины, положил папку на сиденье справа, завел мотор и, резко развернувшись, вырулил на Ленинский проспект. Асфальт был мокрый, грязный рыхлый снег лежал по краям дороги. Неяркое солнце вышло из-за туч, заблестело на очках оперативника. Он проехал через центр, развернулся на площади Дзержинского, обогнул здание КГБ и остановился. Взял папку, вышел из машины, вошел в ближайший подъезд. Предъявив удостоверение, поднялся на лифте на 4-й этаж, прошел по коридору, открыл дверь кабинета номер 415. За письменным столом сидел лысоватый человек в синем костюме. «Разрешить, товарищ полковник?» «Ага», — сидящий протянул руку. Оперативник вошел, передал папку. «Как там?» — спросил лысоватый, развязывая тесемки папки. «Все нормально». «Истерик не закатывал?» «Нет пока», — ухмыльнулся оперативник. Полковник стал листать рукопись. «Ладно, идите». Оперативник вышел. Сидящий снял трубку, набрал номер. «Виктор Иванович, это Носков. Папка у меня». «Хорошо». Он положил трубку, взял папку, вышел из кабинета, на лифте поднялся на 6-й этаж, вошел в приемную. Там сидели две секретарши. «Носков», — сказал лысоватый. Секретарша сняла трубку. «Виктор Иванович, Носков!» «Проходите», — кивнула она Носкову. Он вошел в кабинет. За столом сидел седой человек в сером костюме с моложавым лицом. Носков подошел, протянул папку. «Все здесь?» — спросил седой, принимая. «Все, Виктор Иванович?» «Есть». Носков вышел. Седой набрал номер на панели селектора. «Слушаю», — ответил женский голос. «Котельников». «Петр Сергеевич на месте?» «Минуту». «Елагин слушает», — ответил мужской голос. «Здравствуйте, Петр Сергеевич. Котельников, — говорит. Приветствую, Виктор». «А рукопись у нас?» «Отлично. Я отдам на ксерокс, и через полчаса можете присылать курьера. Виктор, ему нужен оригинал». «Это невозможно. Рукопись изъята на обыске, занесена в протокол. Выносить из здания нельзя». «Ну, а как тогда?» «Пусть приезжает к нам». «Ты думаешь, а какая разница?» «Ну, можно попробовать». «Тогда вот что. Я пошлю за ним своего шофера, он его вам доставит». «Когда?» «Да прямо сейчас. Тут ехать-то 5 минут». «Хорошо. Мы на вахте встретим». Он дал отбой и набрал другой номер. «Мельников?» — ответил мужской голос. «Ну все. Приедет?» «Да, встречать его через 10 минут». «Понял». Котельников дал отбой. Минут через 20 в его кабинет вошел мальчик лет 13 в синей школьной форме. «Так быстро?» — засмеялся Котельников, вставая. Мальчик остановился посредине кабинета и посмотрел на Котельникова. «Виктор Иванович», — протянул ему руку Котельников. Мальчик молча смотрел ему в глаза. «Значит, — кашлянул Котельников, отводя глаза и убирая руки за спину. — Вот, садись за мой стол, читай. Я пойду пообедаю. Он вышел. Мальчик сел за стол, развязал тесемки папки, открыл. Норма. Часть первая. Свеклушин выбрался из переполненного автобуса, поправил шарф и быстро зашагал по тротуару. Мокрый асфальт был облеплен опавшими листьями, ветер дул в спину, шевелил оголившиеся ветки тополей. Свеклушин поднял воротник куртки, перешел в аллею. Она быстро кончилась, уперлась в дом. Свеклушин пересек улицу, направляясь к газетному киоску, но вдруг его шлепнули по плечу. «Здорово, чувак!» Он обернулся, перед ним стоял Трофименко. «Е-мое!» — брови Свеклушина поползли вверх. «Серега! Он самый!» — сияющий Трофименко протянул руку. «Слушай, слушай, да как же ты? Откуда?» — Свеклушин тряс его кисть. «Оттуда! Оттуда, Сашок!» «Ну, постой, чего ж ты? Ебать! Чего ж не позвонил? Не заезжал? А я только приехал с вокзала. Вещь в камере хранения. Постой, ты в командировку или так?» «Ну, вообще-то просто так, но в сущности по делу. Меняться хочу. Ебать! Ну, деятель, потолстел ты. Разъелся, что ли? У нас разъешься. Ну, ты постой, а как же... А Нина? Что Нина? Нина все путем. Живем, работаем, детей растим. Сашке 2, Тимке уже 8. Тимке 8, ё-моё, 8. Я же его недавно на руках таскал. Теперь не потаскаешь. Пухлый стал, жиртрясина. Ну, слушай, Серега, ну ты погоди, расскажи, как там у вас, как Палы Горыч, как Сенька? Да все в порядке. Палы Горыч все там же, тянет. Главным инженером? Ага. Семен запил что-то, разыскание у него. С женой чуть не разошелся. Ёпт. Че это он? Сам не знаю. Вроде и не пил никогда особо, так, как все. Ну, а надо же, талантливый парень такой. Слушай, ну давай сядем, что ли? Чего стоим, как мудаки? Иди сюда! Они перешли улицу и сели на лавочку у входа в аллею. Свеклушин смотрел на Трофименко, качал головой. «Ну, надо же, встретились. Но ты вообще-то гусь тот еще. Не звонишь, не пишешь. Саша, не от меня зависит. Я ж по полгода в командировках, мотаюсь как черт. Все равно. Пару строчек написал бы. Жив, здоров, привет родителям. Да я писал. Когда писал-то? Да писал что-то прям. Писал. Ну и жопа ты все-таки!» Свеклушин рассмеялся, хлопнул Трофименко по плечу. «Писал!» Трофименко вытащил папиросы. «Будешь?» «Не, не хочу». «Ну а у тебя как?» Свеклушин вздохнул. «Все по-старому. Верка авиационный кончает. Заочный». «Ага. Сереж 7-й пошел». «Как учится?» «Так себе. Что-то никак за ум не возьмется. Побренчать, маг послушать». — Ясно. Ну, а на работе как с Сидоровым? — Хреново. — Давит. — Ага. Я уходить хочу от него. Надоело. — А куда? — В техникум, преподавателем. — Технологию? — Ага. — Ну что ж, тоже интересно. Трофименко курил, перехватив папиросу возле самой головки. — А главное, рядом, в Черемушках. Ну, так сам Бог велит. Уходи, конечно. Свеклушин положил портфель на колени, улыбаясь, вздохнул. — Да, Серега, Серега, морщины вон у тебя, надо же. Ну и чего странного? Нормально. — Чего же нормального? Мастер спорта по самбо, 35 лет. — Да у тебя тоже, кстати, морщин хватает. Так что не расстраивайся шибко на мой счет. Береги нервные клетки. Засмеялись. Свеклушин шлепнул Трофименко по коленке. — Вот что, деятель, давай мотай на вокзал, забирай свой угол и дуй к нам. «Живо! А я сейчас Верке звякну, чтоб сварганила что-нибудь. Она поди дома уже. Давай быстро!» Он встал, но вдруг вспомнил. «Только вот погоди-ка, норму жую сейчас, чтоб домой не тащить. Хорошо, что вспомнил». Он сел, раскрыл портфель. Трофименко курил, стряхивая пепел на асфальт. «Где она?» «Ага, вот!» Свеклушин вытащил упакованную в целлофан норму. «Ух ты!» Трофименко потянулся к аккуратному пакетику. — Смотри, какие у вас. А у нас просто в бумажных упаковках таких. И бумага грубая. И надпись такая Оттиснутая плохо, криво. Синяя такая. А у вас, смотри-ка, во как аккуратненько. Шрифт такой красивый. Столица, чё ж ты хочешь? Свеклушин разорвал пакет, вытряхнул Норму на ладонь, отщипнул кусок и сунул в рот. Трофименко потрогал Норму. И свежая. О, мягкая какая. А у нас засохшая. Крошится вся. Организаторы, не могут организовать. А вы написали бы, куда надо. Свеклушин жевал, периодически отщипывая. Написали бы. Трофименко швырнул папиросу, придавил ногой. Не смеши, Саша. Не помогает. Да, конечно. Всем до лампочки. А потом говорят, почему периферия тянет слабо. Смешно. Сказка про белого бычка. Везут, везут опять пакеты эти, а там шуршит засохшая, лежалая. Норму уж могли бы наладить. Странно это все. Да. Много у нас еще этой несуразицы. Свеклушин сунул в рот последний кусочек, скомкал хрустящий пакетик, хотел было швырнуть в урну, но Трофименко остановил. «Дай мне, не выкидывай, жене покажу». Он разгладил пакетик, спрятал в карман. Встали. Трофименко поправил фуражку, Свеклушин — шарф. Секунду разглядывали одежду друг друга. Трофименко шмыгнул носом. «Саш, а вот если такую куртку достать, трудно?» «Да не то чтобы очень. Это чешская, тоже дефицит. Ну, я переплачу там сколько надо, деньги есть, а?» «Как? Да можно попробовать. У Верки продавщиц много знакомых». Свеклушин переложил портфель в левую руку, вздохнул. «Попробуем. А сейчас ты, Серег, дуй на вокзал, забирай вещи. Адрес помнишь?» «Ну, еще бы. Ну и чудесно. Беги, чтоб через полчаса у нас, усек?» «Усек», — Трофименко улыбнулся. «Давай, ждем». Свеклушин кивнул, повернулся и бодро зашагал прочь. Трофименко улыбался и смотрел ему вслед. Радушкевич убавил огонь, шоколадная пена какао стала подниматься медленней. Как только она доползла до края кастрюльки, он выключил газ и стал помешивать какао ложечкой. «Пап, смотри, цирк передают!» — закричала из комнаты Света. Не отвечая, Радушкевич снял кастрюльку с плиты, налил какао в чашку, сел. «Акробаты, пап!» Он распечатал Норму, вывалил в глазурованную чашку, достал из холодильника банку баклажанной икры, открыл, ложкой стал класть на подсохший брикетик Нормы. «Перелетают, пап!» Радушкевич ложкой перемешал Норму с икрой, нарезал хлеба. «Во, пап, одновременно трое!» Он стал намазывать получившуюся массу на хлеб. «Курки прямо в воздухе!» Всей массы хватило на 7 бутербродов. Радушкевич помешал какао, отхлебнул, взял первый бутерброд, откусил. «А тетя через ноги вылезла, пап!» «Да бог с ней!» — еле слышно пробормотал Радушкевич, прихлебывая какао. Стуча когтями по полу, подошел Генри, ткнул с черной мордой в колени. Радушкевич дал ему кусок сахара. Генри звучно разгрыз его, роняя крошки на пол, подобрал их и, облизываясь, посмотрел на хозяина. «О, верстка пришла!» Тумаков посмотрел через Олю на плечо, отхлебнул из стакана. «Чё ж ты молчишь, нимфа?» «А ты что, торопишься?» Не глядя на него, Оля сортировала полосы верстки.
«Предположим».
«Вот и не выйдет ничего. Тебе за Морозова придется вычитывать. Держи». Она протянула ему ворох листов.
«Постой, постой, в честь чего это?» Тумаков поставил стакан, взял верстку. «Как за Морозова?» «А он где?»
«Слинял куда-то».
«А Васнецов?»
«Отпустил, конечно. Они ж друзья-приятели».
«Нифига себе».
Тумаков взял верстку, сел в кресло рядом с Олиным столом.
«Ну, мороз, мороз, не мороз меня, надо же, а я думал в 5 смыться. Теперь до 6 минимум, да. Вообще убегать, когда верстку подписываем, свинство.
Это ты ему говори.
Говори, не говори, одна каша».
Тумаков достал из пиджака ручку, замолчал, вчитываясь. Оля выглянула в коридор.
«Комар! Сергей Львович, верстка пришла!»
«Иду!» — разнеслось по коридору.
Комаров вбежал через минуту, протянул руку. «Гив!» Слюня пальцы Оля отсчитала ему. «Это твой разворот?» «И рассказик тоже твой».
«Мое, мое, все мое!» Комаров взял листы и двинулся, читая на ходу. Входящий Бронштейн отшатнулся от него. — Лешенька, смотри под ноги. —
Извиняюсь, Сергей Львович.
Оля сложила вместе три разворота, протянула. — Сергей Львович?
— Ага.
Бронштейн поднес лист к глазам. — Ох ты! — Это что ж так глухо встало?
— А что вы хотели?
— Ну, я думал, воздух над заголовком будет.
— Никакого воздуха, все в норме.
— Хорошо. Бронштейн вышел.
Шамкович заглянул, постучал согнутым пальцем о косяк.
— Здесь, говорят, верстку дают.
— Дают. У тебя что?
— Водорезово там, полтора разворотика.
— Где же ты? — листала Оля.
— 17-й, кажется.
— Вот, держи. И побыстрей, Сань, если можно.
— Бузде.
Шамкович скрылся.
Оля разложила на столе оставшиеся листы. — Это Каткову, шахматы. — Так, а это что?
— Барановские, что ли?
— А где Баранов?
— Баранов, где ты?
— Он обедает. — поднял голову Тумаков.
— Отложим. — Так.
— И что, все? А где же обложки?
— Не дали?
— Когда же они дадут?
Тумаков пил чай, читая верстку.
Оля встала, потянулась. — О, Господи!
— Целый день согнувшись.
— А ты разогнись.
Она снова села, выдвинула ящик в тумбе стола.
— Норму вот никак не осилю.
— А ты осиль.
Оля вынула пакетик, на котором лежали остатки нормы, стала отщипывать и есть.
Целый день клюю ее, все не доклюю.
А ты доклюй. Тумаков допил чай, отодвинул стакан.